Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы с вами вступили в Страстную Седмицу, в последнюю перед Пасхой неделю. Каждый день Страстной называется Великим и Святым и приближает нас к Воскресению Христову, но сначала к Голгофе. Каждый день мы вспоминаем о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребении. Помогает нам в этом церковное богослужение, наполненное особыми молитвенными песнопениями, пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями. Все они сосредотачивают наше внимание и на истории воплощения Господа, Его служения нам, и на событиях, которые предваряют Его крестные страдания. О том, каким же именно событием мы обращаемся каждый день на Страстной Седмице, поразмышляем вместе со священником Игорем Сергеевым. Великий понедельник.
Богослужение Великого понедельника напоминает нам о ветхозаветном патриархе Иосифе, одном из сыновей патриарха Иакова, правнуке праведного Авраама. Иосиф был продан братьями в Египет, и оказался он прообразом и страдающего Господа нашего, и спасающего нас. Также вспоминается евангельское повествование о проклятии Господом бесплодной смоковницы. И также вспоминаем мы изгнание торгующих из храма и некоторые притчи Господни. Об этом надо сказать несколько слов. Для чего вообще подробно нам вникать в богослужение эти дни? Для лучшего покаяния. Человек нуждается в смирении, а самый важный шаг для достижения смирения – это размышлять о том, что ты недостаточно исполнил, и просить Бога о помощи, чтобы лучше это исполнять, чтобы быть ближе к Богу и стараться по возможности подражать Господу. Патриарх Иосиф и продан братьями в Египет, и прошел все испытания, искушения, и потом оказался спасителем для своего семейства, для родоначальников еврейского народа. И здесь он для нас получается ближайший прообраз спасителя, наиболее точный прообраз ветхозаветный. И когда мы вспоминаем об Иосифе, надо подумать о том, в какой ситуации он оказался, защищая добродетель целомудрия, и как он оказался верен Богу. А когда мы поддаемся чему-то, легкомысленным помыслом или еще каким-то согрешением, нам надо укорять себя и вспоминать о том, что вот был Иосиф, и он нам служит примером и одновременно упреком, что мы, бывает, недостаточно чисты, недостаточно усердны. Когда он оказался в трудной ситуации, он не сомневался в Боге, проявил добродетель мужества и терпения. Этого нам, бывает, не хватает. Когда мы вспоминаем, как Господь проклял смоковницу на пути в Иерусалим, здесь нам требуется подумать, что смоковница символизирует душу, не приносящую духовных плодов, плодов святости. И одновременно эта бесплодная смоковница, имевшая листья, но не имевшая плодов, символизировала синагогу, которая после того, как Господа предали и распяли, уже не приносила плодов мудрости, плодов святости ни для кого. Господь этим чудом показывал, что сила его не истощилась, и что он может разогнать, уничтожить всех своих врагов, но совершает подвиг спасения, подвиг любви, не желая силой принуждать к добру, но желая, чтобы кто пожелает, сам избрал путь веры, путь покаяния, путь смирения, без принуждения. И когда мы вот об этом рассуждаем в Великий Понедельник, мы можем подумать, а всегда ли я действую как Христос? Нет ли такого в моей жизни, что я кого-то принуждаю к истине? Нет ли такого, что я насильно влеку к истине, хотя должен не насильно влечь, а своим примером и своей молитвой? Господь в этот день изгоняет торгующих из храма. Вообще, если посмотреть по разным текстам Священного Писания Нового Завета, то изгнание из храма получается даже три. По евангелисту Матфею и Луке изгнание произошло в предыдущий день, получается, по-нашему воскресный. А евангелист Иоанн вспоминает изгнание из храма задолго до этого, за несколько лет до этого, сразу после чуда в Кане Галилейской. И Господь здесь обличает верующих, ну тогда это были евреи, преемники народа Божьего еврейского, христиане. Господь обличает верующих за стремление к выгоде. Стремление к выгоде душит духовную жизнь, душит молитву. Если мы будем увлечены именно этой мыслью, то происходит обмерщение всех устоев, всех порядков и в монастырях, и в приходах, и в семьях. выгода должна быть совершенно однозначно на втором плане. Христос говорит: ищите прежде Царство Божие и правду Божию, и тогда все остальное вам приложится. А современный мир, да и вообще так, во все времена, плотский такой грубый, примитивный разум говорит человеку: ищи прежде всего, что поесть и что попить, что одеть на себя, что приобрести, а потом уже после этого помолишься. Вот. Ну, вряд ли человек такой будет усердно молиться. Человек, который много приобретает, как правило, обещает себе долгую жизнь, а Бог-то как раз ему не обещает долгую жизнь. Здесь, получается, человек такой ошибается и является слепцом. Но Господь и в четвертый раз изгонит корыстолюбие и корыстолюбцев, когда Он придет уже для окончательного суда, при втором пришествии. То есть еще будет и четвертое изгнание всех корыстолюбцев и всякого корыстолюбия из церковной жизни. Но тогда уже время для покаяния уже не останется. В Великий Понедельник Господь спрашивает первосвященников и старейшин об Иоанновом крещении. Они пытались его поставить в тупик, чтобы обвинить его, и готовы были его уже в Великий Понедельник казнить, добиться его казни. Но Господь вопросом об Иоанновом крещении этих убийц ставит в тупик, показывает превосходство мудрости Божией над самыми хитрыми уловками и подлостями людей. Одним вопросом он поставил их в такое затруднение, что они и народа боялись, и боялись дополнительных вопросов от Христа, который бы их поставил бы в неловкое положение. То есть, получается, они и боялись и гнева народа, и боялись потерять авторитет среди народа. То есть одержимы были властолюбием, тщеславием. Не искали они истины, когда пытались Христа поймать на каких-то вопросах, поставить в тупик. Какой властью Господь совершает чудеса, им было на самом деле понятно. Они вопросами своими желали зла. Их намерение было коварное, жестокое, и поэтому Господь на их вопросы зачастую отвечал либо притчами, либо какими-то встречными вопросами для того, чтобы кто из них, из фарисеев, книжников, первосвященников, кто может покаяться, чтобы они задумались и покаялись. И, скорее всего, плоды этих вопросов Спасителя были. Были люди, которые приходили в себя, начинали каяться, размышлять и видеть свою злонамеренность, и уже были, пускай тайными, но сторонниками Господа. В Великий Понедельник вспоминаем мы на богослужениях и притчу о двух сыновьях. Одного позвал отец работать в винограднике, тот говорит: «Не хочу», а потом раскаялся и пошел. Другой сказал: «Да, иду, государь», и не пошел. И здесь бывают явные грешники и язычники, быстрее, горячее обращаются к вере во Христа. И это для нас тоже иногда обличение, что человек с детства бывает или с молодости слышит о Христе, знает даже молитвы, но не делает никаких решительных шагов в своей вере. Господь каждого из нас так обличает. Вот сколько лет ты ходишь в храм, а работать Богу ленишься. Вот. Здесь можно покаянно размышлять об этой притче о двух сыновьях. Кто-то сперва сопротивляется, а потом горячо обращается, а кто-то годами ни шатка, ни валка ждет, когда же придет к нему это какое-то вдохновение, желание справляться. О таком состоянии откровение Иоанна Богослова говорит нам, какая некоторая такой теплохладности, опасное состояние. Когда же Господь сказал притчу о злых виноградарях, обличая первосвященников, старейшин, фарисеев, они не выдержали этого обличения, хотели схватить. И вот здесь чудом было то, что Господь смело их учит в лицо, зная, что они в любой момент могут его убить. И вот эта свобода Христа должна и нас вдохновлять на то, что хотя бы не стыдиться того, чтобы перекреститься, проходя мимо храма. Иногда и на это бывает решимости не хватает у человека. Или когда кто-то стесняется, что вот пост идет, а его пытаются кто-то отдалить от этого поста, и человек стыдится своей веры, стыдится сказать, что он постится, не хочет сейчас участвовать в застолье, не может, не желает нарушить пост. С одной стороны, человек должен быть скромным при этом, но одновременно очень часто бывает, что человек боится по ложному стыду сказать о том, что он верующий, что пост соблюдает. Показать себя верующим во многих случаях бывает необходимо, потому что многие из наших знакомых оказываются призванными к покаянию, но они не видят вокруг себя ни одного верующего, потому что мы по ложному стыду, бывает, себя неправильно ведем. А так человек, зная, что кто-то верит, кто-то что-то соблюдает, любовь, кто-то проявляет усердие, последовательность в своих поступках. Человек будет расположен и сам в трудную какую-то минуту при повороте событий своей жизни, будет лучше расположен к исправлению своей жизни, к покаянию. В общем, не будем стыдиться перекреститься, не будем стыдиться того, что существуют церковные посты, что мы их соблюдаем. Выпячивать это не надо, но и скрывать по ложному стыду свою веру может быть губительно для кого-то из наших знакомых. Так что, видя любовь и смелость Христа, который перед врагами не стыдился смело говорить об истине, пытался их повернуть к покаянию, обратить, вразумить, и мы не будем стыдиться показывать, что мы верим в Бога.